начну с актуальной темы, скоро Пурим. Также хочу, чтобы вы обратили внимание, как то, что мы видим в Пуриме, связано с нашими актуальными событиями. Наши мудрецы сказали в отношении Мегилат Эстер одну потрясающую вещь, которую я каждый год заново думаю, что и как это непонятно все. И каждый раз что-то добавляю себе в понимание. То, что вообще Мегилат Эстер это свиток, раскрывающий сокрытое, это буквально Мегилат Эстер, то, что раскрывает сокрытое. И, то есть, как, и, знаете, обычные порядки этого мира, они скрывают Всевышнего. Всевышний называется Кельмистатор, Бог скрывающийся. Однако, есть особое совершенно качество, Мегилат Эстер, с одной стороны, там тоже Всевышний как бы скрывается. Ни один раз не упоминается прям текстом имя Всевышнего Могиле. А с другой стороны, она открывает сокрытие, как цепочка событий, как прошло величайшее чудо, не выходя ни на йоту за рамки законов природы. Вот в этом говорится нашими мудрецами, что когда написано в Могиле слово «Амелах», имеется в виду Всевышний, «Амелах Ахашверош» имеется в виду Ахашверош. Я многие места, когда читаю Могилу, я далеко не всегда могу понять, как «Амелах» относится именно к Всевышнему. То есть непонятно, как это по контексту, это непонятно. Однако у меня на этом поводу здесь очень четкий, так, генеральный ответ. Я не говорю, что он все объясняет, но туда же, когда мы не видим, что как Мелех имеет в виду Всевышний, но это точно Всевышний. Даже когда мы этого не видим, не понимаем. И я вам хочу привести некоторые вещи из актуальной нашей жизни, которые меня все время поразили, сейчас тоже поражают. У нашего учителя Рабицкого Зильбера, который жил, так сказать, в логове сил зла, то есть это воинствующий коммунизм и атеизм вместе с массовым кровопролитием, это такое квинтэссенция зла. Весь советский режим, что при Сталине, что при Ленине, это все. И вот есть Рабицк там, то есть сам режим, сама страна была, это был величайший концентрационный лагерь, просто вся страна имеется в виду, с голодным пайком и все прочее, а тем более тюрьма, понятно.
Что называли?
Соцлагерь. Что? Назывался социалистический лагерь. Нет, это более точно, это был концлагерь. Это более точно. Есть там совершенно потрясающая вещь, как приходила Всевышнему помощь, придя от Всевышнего помощь Рабицкому Зильберу, именно из места квинтэссенции сил зла. И потрясающая история, когда ему необходимо было помочь своей тёще, чтобы он мог проверить своего мужа, когда был на ссылке, не было ни копейки денег. И казусным помощи тоже не было там гвахов. Вот. И Рабицук вышел искать какие-то, может, уроки. Его поймали буквально возле Горано и сказали, вот есть товарищ, возите с ним. Когда его привели, так сказать, в местную Казанскую Лубянку, люди, которые, на которых была печать Каина самым худшим образом, печать убийц на них была. Посмотрели, с кем там учиться, и сказали, что потом пошел за деньгами. Но Рабицук не пошел бы за деньгами, тогда больше. Это не то место, куда он хотел появляться. Они это поняли и дали деньги ему на месте. Что еще не допоняли? Они вдруг стали такими хорошими? Нет. Это Всевышний раскрылся в этом самой, в этой самой Казанской Лубянке. Это не единственная история. Были люди, которые его в лагере пытались пакостить. Были такие добротные урки-антисемиты. И Всевышний им наказал ему помогать, и они помогали. В самом таком месте зла Всевышний раскрывается. Сейчас, мне вчера Довод рассказал вечером, я еще не видел этот материал, написанные. Есть известная история сейчас, когда одна еврейская солдатка, наблюдательница, которая попала в плен, начала соблюдать шаббат в плену Хамаса. Что значит соблюдать шаббат? Отказывалась варить им еду. Но это, слава Богу, выжило. И более того, она и была из тех единственных, кого освободили непосредственно нарушение шаббата. Это было желание ее семьи. Есть там две новые детали для меня. Одна, это была вещь потрясающая, как Всевышний ей там предпослал. Она не была девушка, которая получила религиозное образование. Понимаете, она была... Они как-то пробудились к чуве, и она, ее семья, но это не было... Она не была... И вот...
Без фараде.
Что?
Без
фараде. Нет, не с фараде. Бергер. Чистая шкерзийская фамилия. Не с фараде. С фараде, да, они все связаны с традицией практически. Сейчас уже не все, но раньше были все. Так вот, и ей принесли, там было место, которое проходили израильские солдаты, и что там оставили. И там было какие-то вещи их. Сейчас была какая-то книжка была. Спросили, что они не знали иврита, террористы. Что за книжка? Она говорит, это сидур. А ты возьми для себя. Не позаботились о ней. И последняя вещь, то, что я знаю, это то, что она на Пейсах попросила дать ей не хамец, то есть буквально кукурузную муку. Это китниот, так называемый, который, когда есть очень тяжелая ситуация, разрешает, да, скажем, это есть, очень тяжелая ситуация, когда есть эпидемия, когда нет. Ну, когда грочка, это даже не опасность для жизни, но это... И вот они обеспечили ей кукурузную муку. Поверьте мне, я сейчас не собираюсь хвалить этих вот убийц Хамаса. А просто видеть, что Всевышний правит миром даже в тех местах, где мы этого не ожидаем. Это то, что называется в Мегиле Амелех. Амелех. Скрывается за физиономией Ахашвероша, скрывается за физиономией Амана. Надо просто понять эту вещь хорошо. Аман вместе с Ахашверошем не побудили народ Израиля сделать мощную чуву, побудили заново принять... Действительно, удостоились силы этой чувы принять Тору заново с радостью, даровали нам праздник Пурим. А, что мы делали без Пурима? Беспурим это вообще, нельзя сейчас представить себе весь род Беспурима. Даровали нам письменную Тору, это Мегилат Эстер, это устную Тору, это Масехет Мегила. Это было что это? Они хотели нам даровать? Нет. Они делали все точно сюда наоборот, но Всевышний правит миром, и все их замыслы обратились именно туда, куда Всевышний хотел их привести. И наш народ сделал чего? Заново получил Тору. Устроился заново большего раскрытия Торы, чем до этого. И было величайшее раскрытие для нашего народа в рамках изгнания, что Всевышний правит миром даже с тяжелейшим сокрытием, и все, что происходит, к лучшему. Все перипетии, то есть смысл того, что Мегилат Эстер, нельзя пропустить ни одного слова от начала до конца, пишет это Вильнинский Гаон, что каждое слово в Мегиле, оно раскрывает часть чуда, которое произошло. И, конечно, я очень советую всем хорошо поучить Мегилу еще до Пурима. Я себе объясню это, то есть два аспекта. Один, есть у нас одна тяжелая заповедь в Пурим. Это чтение Мегилы и слушать Мегилу. Это тяжелая заповедь. Надо вытащить Мегилу от начала до конца, не пропустив ни одного слова. Человек не привык к тексту Мегилы, то слушать механически это трудно. Его голова куда-то его ведет какие-то другие мысли, и вообще забудет, что он слушает Мегилу. Поэтому чрезвычайно важно прочитать Мегилу в оригинале до Пурима несколько раз, чтобы просто привыкнуть к тексту, чтобы можно было слушать его и внимать ему. И чем лучше будет понимать, тем легче будет его слушать. И я вам скажу одно правило, что если человек чувствует, пропустил одно или два слова, это можно догнать даже по печатной версии. По пару, несколько слов, даже 10, 20 слов, чтобы просто догнать чтеца. Но это надо быть привычным к тексту Мегилы. Это первое. Второе. У нас есть в этом году, у нас, у жителей Иерусалима, так называемый Пурим Мишулаш. Что такое Пурим Мишулаш? У нас реально у нас есть 3 дня Пурима. Первый день, когда мы читаем Мегилу, это в пятницу и вечером, в Лель-Шиши и утром. Это день, когда мы даем днем Матан Севьойним, подарки бедным. Мы не говорим Иронисим, но в отношении трапезы и Шалахмонес есть по большому, то есть и Карадин, основной закон, что мы, и то, и другое, и Шалахмонес, и трапеза устраивается вся в Йом Ришон. Это уже после дня Пурима, по самому день Пурима это Шаббат, после Пурима. Есть хумрот, дать к Шалахмонес один в Йом Шиши, дать к Шалахмонес один и в Шаббат, не вынося из квартиры, чтобы не было проблемы с Ирувом, и немножко больше покушать, выпить, может быть, там, и в Йом Шиши выпить рюмочку, и в Шаббат дополнительную рюмочку. Ну, это кроме Йом Ришон. Вот, но я сейчас, в Йом Ришон у нас есть трапеза и радость Пурима, она в Йом Ришон. Но есть вопрос, а что мы делаем в сам Пурим, в Шаббат? Очень такой непростой вопрос. И об этом есть, ну, понятно, это сам Пурим. Мы читаем, мы говорим о Нисим и в молитве, и в Беркат Амазон. Мегилу нельзя читать, имеется в виду по свитку, потому что это, чтобы ни люди не выносили ее, там нельзя ее выносить. Однако нас сказали, что мудрецы, что полагается в шаббат, это называется лидрош беняней йом пурим. То есть надо говорить дершут, говорить о темах пурима. И есть тут два подхода. Попросту говоря, есть дрошот, который касается части аллахической. И многие говорят, что уже вроде бы в шаббат могилу уже прочли, так что сейчас надо заниматься темами закона чтения или писания могилы. Поэтому говорят, что надо по этому поводу коснуться больше агадической части. То есть мне не мешает заниматься алхот могилы в шаббат после чтения, потому что тут дело не просто готовиться к изучать законы, чтобы просто их правильно исполнить. Само изучение законов праздника – это то, что несет нам свет праздника, поэтому это можно делать, даже если вы прочли могилу за день до этого. Однако есть вещь другая. Это не просто вопрос, агадический вопрос. Часть праздника это персуменис, это провозглашение о чуде. И часть праздника это радость по поводу персумениса, провозглашения о чуде. Иногда люди, когда Пурим выпадает в будни, они очень быстро выпивают. Им уже то, что называется, уже не до провозглашения о чуде. У них что-то другое в голове, и на языке, и так далее. Но вот провозглашение о чуде, это, конечно, реально, это само чтение могилы, это то, что мы говорим там после чтения, это брахот, и до, и после. Однако, чем больше мы вникаем в содержание могилы, видим чудесное правление Всевышнего, это раскрылось во всех событиях могилы, то это все основная заповедь Пурима. Конечно, дополнительно. У нас для этого, на Пурим Шулаш, у нас есть это гораздо больше времени. Есть Шаббат. Мы Шаббат читаем и чтение Торы, которое положено на Пурима. Есть у нас Шаббат. Можно потратить пару часов времени за изучение могилы, с комментариями и так далее. Вот, я, может быть, сделаю свой обычный урок по Тилим, свяжу его с Мегилат Эстер, или почитаем главу Кавбет, которая касается Мегилат Эстер. Или просто возьмем Мегилат Эстер, посмотрим. Но надо просто... Понимаете, для нас есть внешнее выражение. Мы радуемся в Пурим не только душами, не только постижением секретов могилы. Мы радуемся также и телами, трапезой. Пьем вино, радуемся, веселимся. Но как важно это празднование поднять на более высокий уровень. У нас для этого есть 3 дня по-настоящему. Первая сама Могилат, сама Таанит Эстер. Я об этом еще не говорил. Эстер – это особый день, может, поговорим об этом в следующие дни. Есть у нас это уже подготовка к празднику, это время тшувы, время молитвы. Есть у нас 14-го Адара в Иерусалиме. Мы читаем Могилу и даем Матрону Севьёйным. Вообще, давать Матрону Севьёйным в Пурим – это великая заповедь. И сколько еще можно удостоиться, просто раздавая Матрону Севьёйным. Не надо искать, кому дать, так как всем дают. Есть много-много достойных людей, которым надо помочь. Не надо искать тому, кто хочет протягнуть, дайте мне тоже. Не надо искать. Просят, может, дать им полшекеля. Вот. Вот, но есть у нас, это все подготовка к Пуриму самому, это 15-го Адара. Это время, когда надо радоваться, радоваться Шаббату, радоваться чуду и постараться потратить время для понимания чуда Пурима и благодарности за это. Чтобы наша радость и Шаббат, в которой мы говорим Иронисим, и возвращаем о чуде нашим разговором об этом, это было проявление радости Пурима. А когда мы это сделаем как надо, у нас и будет и трапеза после этого на более высоком уровне.